начиная с сегодняшнего дня и на протяжении следующих 10 дней. У нас будет учение, которое я даю ежегодно по традиции после молитвенного фестиваля Манлам. Тексты, которые мы будем рассматривать во время учения. Это два произведения, которые считаются шестью трактатами Кадампы. Они относятся к традиции Кадампы обширного изучения. То есть традиция Кадампы делался акцент на изучение именно этих трактатов. В чем они заключаются, эти шесть трактатов? История Джатаки, Дамапада. Это два текста. Затем уровни Бодхисаттвы или Бодхисаттва Пхуми и украшение сутр. Они также объединены в один свод. Далее это вступление на Пудьяни Бодхисаттвы или Бодхичарья Аватара Шантидевы. И свод обучений. То есть Шикша Самучай. Оба текста написал Шантидева. Эти шесть произведений составляют шесть трактатов традиции Кадам Шумбава или традиции Кадам по обширного изучения, обширного обучения. Кажется, что традиция этих учений пришла в упадок, традиция линии преемственности этих учений пришла в упадок. Несмотря на то, великие наставники до сих пор хранят передачи этих шести трактатов. Но эта линия, которая была начата такими великими учителями, как Драмтопа, как кажется, пришла в упадок. То есть имеется непрерывная линия преемственности. И поэтому я решил возродить эти традиции. Обширного изучения этих шести трактатов. Я получил передачу этой традиции по собственной инициативе, передачу четырех из этих трактатов. Однажды во времена Качей и Шегиалцена наставник этот наставник однажды дал передачу восьмитысячные пражни парамиты. Каким образом это произошло, обнаружив, что линия преемственности восьмитысячной пражни парамиты нарушена, прервана, точнее. А он сделал это просто на основе простой устной передачи. Хотя передача комментария к восьмитысячной пражни парамиты была уже прервана, линия передач. Поскольку большая часть из этих шести трактатов, поскольку комментарийная линия преемственности большинства из этих шести трактатов все еще наличествует, то есть она еще не прервалась. Я решил сейчас во время этого учения дать комментарий на основе устной передачи, несмотря на то, что у меня самого нет комментарийной линии преемственности, линии передачи. Однажды в монастыре Сыра я дал комментарийную передачу на текст уровня Бодхисаттв Асанги. И на текст украшения сутр Майтрея, сутра Аланкара. И в это время я открыто признался, что у меня лично нет комментарийных, нет комментарийной передачи на оба эти текста. Но я даю эти комментарии на основе устной линии передачи, которую я получил по непрерывной линии преемственности от своих наставников. Из этих шести трактатов мы будем обсуждать два, начиная с сегодняшнего дня. Один из них — это Дхаммапада, который... Или собрание изречения Будды, составителем которого является Дхарматрата, и истории жизни, из прошлых жизней Будды или Джатаки, составителем которых был Арьяшура. Я получила от Стасима Чанзу Чуджи Ринпочи передачу на оба эти текста, устную передачу на оба эти текста. Поэтому у меня сложилось впечатление, что я могу, я способен возродить линию преемственности всех шести трактатов, восстановить ее. В будущем, если у нас будет время, было бы очень хорошо осуществить обширное изучение этих шести трактатов. Из этих двух текстов, я думаю, сначала мы обратимся к Дхаммападе, потому что это слова самого Будды, который просто составил Дхарматрата в один сборник. А после этого мы уже перейдем к Джатакам. То есть, если мы будем параллельно обсуждать эти тексты, то вначале мы обратимся к Дхаммападе. За этим следует уже украшение сутр, за этими двумя текстами, и уровни бодхисаттв. Украшение сутр, произведение Майтреи, учение Майтреи, также включает в себя учение, относящееся к пути шраваков, шравайкаяне. И эти два текста следует изучать параллельно, одновременно, украшение сутры и уровня бодхисаттв. Следующая двойка – это тексты Шантидевы, Бодхичарья Аватара и Шикша Самучая. Бодхичарья Аватара то, о чем прямо говорится в Бодхичарья Аватара, особо не затрагивается в Шикша Самучая, в то время как тема, которые открыто обсуждаются в Шикша Самучая, не упоминается прямо в Бодхичарья Аватара. То есть можно сказать, что эти два текста являются взаимодополняющими. И опять же, в данном случае это Дхаммапада и Джатаки прямо указывают. То есть сейчас я прямо говорю, что комментарийной линии преемственности на Дхаммападу уже нет, она прервалась. Но я буду давать этот комментарий на основе устной линии передачи, которую я получил. А теперь нужно вспомнить о доброте великих мастеров традиции Кадам Шумбапа или традиции обширного обучения Кадамбы. В первую очередь я вспоминаю об их доброте, прежде чем приступить к рассмотрению этих двух произведений. Так, поскольку эти два текста представляют собой свод учений Ламрим, то есть они относятся, это шесть трактатов учения Ламрим, и поэтому по традиции мы сейчас прочтем предварительные молитвы, и вначале мы обратимся к линии преемственности учителей Ламрим. Молитва обращения к линии преемственности учителей Ламрим. ношению мандалы. Мне нужно объяснить одну вещь на этом этапе. Когда мы произносим это четверостишие, обращение к прибежище и порождение бодхичитты, то сначала мы прибегаем к прибежищу трех драгоценностей, а во-вторых, мы говорим, что мы достигаем, мы хотим достичь состояния Будды не только для самих себя, но для всех живых существ. А вторые две строки, третья и четвертая, связаны с бодхичиттой. Мы говорим о том, что все добродетели, которые мы совершаем, включая получение учения, слушание учения, то есть то, что мы делаем сейчас, мы посвящаем достижению полного просветления ради блага всех живых существ. Таково значение этой строфы, этой короткой молитвы. Думать об этом очень важно, размышлять об этом очень важно. Зачем мы получаем учение? Мы получаем учение для того, чтобы извлечь из этого некую конкретную пользу. И мы должны сделать все, чтобы наш ум действительно повернулся к дхарме, и не просто к дхарме, а к дхарме Махаяны. И для этого мы обращаемся в прибежище и порождаем бодхичитту. Это невероятно важно. Я как учитель не должен давать учения, рассчитывая лишь на то, чтобы прославиться и так далее. Но для того, чтобы воистину служить дхарме Будды, именно таким образом, с такой мотивацией лама должен давать учения. Что касается учеников, то они должны поступать так же. Они не должны приходить на учение, рассчитывая на какую-то награду или на то, чтобы проверить, насколько Далай-лама или наставник эрудирован, сколько у него знаний. Поэтому в первую очередь нужно принять прибежище в Будхидхарме Санхи. И в особенности, когда мы принимаем махаянское прибежище, мы принимаем прибежище в сочетании с бодхичиттой, желаем достичь просветления ради блага всех живых существ. Если это произойдет и с той, и с другой стороны, то учение принесет огромную пользу. Именно с этой целью в начале учения мы читаем эту молитву обращения к прибежище и порождению бодхичитты. Будет харме и высшем собрании еще прибежище вплоть до просветления. Силы слушания учения и других парамид достигну состояния Будды ради блага всех существ. Побуждаем великим состраданием, ты преподал совершенное учение из того, чтобы избавить всех существ от ложных взглядов. Тебе я поклоняюсь. Это хвала. Хвала Арина Гарджуни Будди Шакьямуни из его произведения «Мудрость срединного пути». Сегодня среди присутствующих на учении слушателей интересно, сколько из вас впервые получает учение от меня? Сначала тибетцы поднимите руки. Кто впервые приехал на это учение? Сначала тибетцы, поднимите руки. Теперь китайцы, поднимите руки. Кто из китайцев впервые получает от меня учение? А теперь европейцы, поднимите руки, пожалуйста. Кто впервые приехал на учение его святейшества Далай-ламы? Те из вас, кто Кто уже получал от меня учение, то, что я сейчас скажу, может быть, покажется повторением уже давно услышанного материала, но это не имеет значения, потому что учение Дхармы нужно слушать снова и снова и постоянно размышлять над его смыслом. Поэтому нет ничего страшного, если вы услышите в очередной раз то, что я говорил. Потому что это предназначается для тех, кто приехал сюда впервые. Имеется в виду введение в буддизм. Каждый раз, когда я даю учение, я обязательно делю его на две части. Первая часть — это вводная часть. Введение в буддизм, а вторая часть — наставление о том, как воплощать это учение в повседневной жизни, как практиковать эти учения. Что касается введения в буддийскую дхарму, то в первую очередь зададимся вопросом, в чем польза от практики дхармы? Об этом нужно задуматься в первую очередь. Если духовное учение приносит пользу, то на следующем этапе нужно рассмотреть, какие традиции или конфессии существуют в нашем мире. В этой связи мы должны исследовать, что в точности представляет собой буддизм или буддийская дхарма. Почему мы занимаемся буддийской практикой? Потому что у нас нет другого выбора? Или просто для того, чтобы чем-то заняться? Без определенной цели. Давайте исследуем этот вопрос. До тех пор, пока у нас есть врожденное ощущение своего «я» или собственной личности, у нас есть природное желание счастья и нежелание страдать. Даже крошечные насекомые не хотят страдать и всегда постоянно бегают в поисках счастья. Хотя мы не знаем точно, что происходит в их сознании, в сознании насекомых. Для нас очевидно, что даже крошечные насекомые постоянно ищут пропитание и ищут как можно более благоприятные условия для жизни, для своего существования. Таким образом, у каждого живого существа есть равное право на существование, на жизнь. И даже у растений есть подобное право. Потому что в растениях есть очень тонкие составляющие, которые также инстинктивно стремятся к благоприятным жизненным условиям и стремятся избежать неприятных, неблагоприятных факторов. Несмотря на то, что у растений нет сознания, у них нет развлечения. Именно это ведь отличает живых существ от неодушевленных предметов. Иногда в небуддийских философских системах упоминается о различных органах чувств и органах. И эти объяснения увязываются с теорией о том, что даже у растений есть некая способность к ощущениям. По сравнению с растениями, у животных гораздо больше чувственное восприятие. И на этой основе, например, некоторых древних системах, например, в Японии, традиции шинто, растения считались чем-то драгоценным. И последователи этой традиции призывали не причинять вреда растениям. Так все живые существа в равной степени хотят счастья, не хотят страдать, и кроме этого, все в равной степени имеют право на обретение счастья и избавление от страдания. На этой земле мы видим что население нашей планеты все возрастает, и сейчас достигло примерно 6 миллиардов человек. И все мы, жители этой земли, в равной степени хотим счастья и не хотим страдать. И в соответствии с своими способностями мы стремимся обрести это счастье и избежать страданий. Как правило, мы стремимся не только к обретению собственного личного счастья, но и к тому, чтобы наше будущее поколение, наши потомки также благоденствовали на этой земле. Поэтому происходит такой материальный прогресс, материальное развитие, а также обусловлено нашим желанием счастья. Если посмотреть на это поверхностно, то покажется, что все это связано с нашим желанием накопить и заработать как можно денег. То есть, хотя на первый взгляд все хотят денег, как можно больше денег, на самом деле мы хотим денег потому, что мы верим в то, что деньги принесут нам пользу. Мы знаем, что деньги принесут нам пользу. Поэтому мы так ценим деньги. Конечно, и в наше время многие люди на нашей планете страдают от голода, от лишений, но если говорить в целом, то на Земле происходит тут очень интенсивное материальное развитие, материальный прогресс. Но при этом в основном люди уделяют наибольшее внимание именно материальному развитию, но не духовному, не внутреннему развитию. Если посмотреть на то, что происходит на планете, то в целом люди стремятся в большей степени к материальному развитию. Однако зададимся вопросом, можем ли мы стать полностью счастливы лишь благодаря материальному развитию? Это вопрос. Большинство из нас пять чувственных сознаний, на основе которых мы испытываем ощущения, приятные или неприятные ощущения. Также у нас есть ментальное сознание, которое также испытывает приятные или неприятные ощущения. Итак, если говорить о наших переживаниях, то ощущение боли и удовольствия можно поделить на два вида – физические и умственные. Животные ищут удовольствие, лишь связанное с чувственным восприятием. Например, они ищут удовольствие, связанных с тактильными ощущениями, с запахом, с вкусом и так далее. Но при этом они лишены способности к ощущениям боли и удовольствия, связанных с ментальным сознанием. И в этом они отличаются от людей. Если говорить о людях, то те из них, у кого высший интеллект и больше творческих способностей, испытывают более утонченные ощущения, более удовольствия, надежды и так далее. В то время как люди простые, у простых людей, не особо интеллектуальных, эти ощущения не столь интенсивны. Итак, люди по сравнению с животными гораздо глубже чувствуют удовольствие и боль, которые связаны в их случае не только с физическим телом, но и с сознанием также. Теперь нам нужно исследовать, какой из этих двух видов удовольствия и боли, связанных с чувственным восприятием и с ментальным сознанием, является более интенсивным. конечно, наши чувственные переживания – это нечто непосредственное и сильное. Например, если вдруг у нас заболит голова или живот, или начнутся страдания от голода и жажды. Или, например, кто-то вас бьет, и вы также испытываете боль. Эта боль является очень сильной, резкой и мгновенной. Это ощущение приходит мгновенно. Из двух видов удовольствия и боли, один из которых связан с физическим телом, а второй с умом, если сравнить их, то мы поймем, что те, что связаны с умом, гораздо более сильны. Например, если у вас возникла сильная физическая боль, но при этом вы способны сохранять равновесие и спокойствие ума, и помимо этого, если вы способны преобразовать физическую боль в некое позитивное состояние ума, то эта физическая боль превратится в нечто благоприятное. Например, вы думаете, я вот сейчас я испытываю физическую боль, но она идет мне на пользу, идет на пользу для моего тренировки ума. В таком случае настрой вашего ума возобладает над физической болью. С другой стороны, представим себе человека, который полностью благоденствует, у него хороший дом, у него хорошие родственники, хорошие друзья, у него столько материальных благ, он окружен ароматами, приятной, вкусной едой и так далее. Но при этом, если ум этого человека полон страха и так далее, тревоги, надежд, сомнений, то сколько бы удовольствия он не получал на уровне чувственного восприятия, пяти органов чувств, из-за умственных тревог этот человек остается постоянно несчастным, он не способен наслаждаться объектами чувственного восприятия. Некоторые из моих друзей, которые действительно очень богатые люди, у них есть все необходимое, а при этом живут в депрессии, постоянных тревогах. И даже по выражению их лиц можем понять, насколько они несчастливы. Итак, мы видим, что материальные условия не могут, не способны избавить нас от тревоги и беспокойства в уме. С другой стороны, если человек стремится обрести счастье именно на уровне ума, и его не особо беспокоят материальные условия, материальное благополучие, то даже если человеку чего-то не хватает, если он живет достаточно бедно, и у него нет необходимых условий, его ум, тем не менее, остается спокойным, умиротворенным. К примеру, те тибетцы, которые до сих пор сидят в тибетцы, которые сидели в китайских тюрьмах в 60-е годы, в это время ситуация была невероятно болезненной, и эти люди испытывали огромные страдания. Она остается такой и по сей день. И несмотря на то, что все заключенные находились в равном положении, они сидели в тюрьме за решеткой, подвергались в одних и тех же условиях. Но, тем не менее, одни из них стремились укротить свой ум, работать над своим умом, чтобы умиротворить его, чтобы ум перестал страдать, и другие этого не делали. Те люди, которые занимались в тюрьме тренировкой ума, выйдя из тюрьмы, продолжали жить спокойной и счастливой жизнью. Другие же после освобождения из тюрем продолжали испытывать сильнейшие страдания, сильнейшие психические страдания, и у них возникали сильные психические нарушения. В чем же разница между этими двумя видами заключенных? Одни из них были способны сохранить равновесие ума, потому что уделяли гораздо больше внимания переживаниям ума, чем физическим ощущениям боли и удовольствия. Итак, мы видим, что ощущения боли и удовольствия на уровне ума могут легко возобладать над физическими ощущениями боли и удовольствия. Каким образом мы можем избавиться от страданий на уровне тела? Для этого у нас существует система образования, правильное питание и так далее. Но если мы будем думать только о физическом благоденствии и избавлении только от физической боли, то тем самым будем поощрять негативные состояния ума, зависть и так далее. В результате мы будем чувствовать себя одиноко, и нам будет неуютно в окружении людей. Это основная проблема на нашей земле. Чрезмерное внимание к материальному развитию, материальному прогрессу. В действительности же материальный прогресс направлен на то, чтобы наш ум был счастлив, но приводит к противоположным результатам. Что касается, даже можно сказать, что у бедных людей гораздо меньше зависти, ревности и так далее. Потому что когда бедные люди собираются вместе, они просто получают удовольствие от общества друг друга. Но чем более знаменитым становится человек, тем больше у него возрастает чувство соперничества и зависти. Например, если ваш сосед вдруг разбогател, у вас возникает к нему зависть. Например, сосед купил себе какую-то новую вещь, и у вас появляется желание тоже купить себе то же самое, что сосед. Чем больше у вас благополучия, тем больше у вас денег, тем больше у вас возникает зависти к другим. Например, если у вашего знакомого появляется золотой браслет, у вашего друга появляется золотой браслет, вам тоже хочется купить такой же браслет. Получается, что чем богаче мы становимся, тем больше мы начинаем соперничать с другими, тем больше отдаляемся друг от друга. Например, если раньше при виде того или иного человека вы чувствовали радость, то позже, когда вы разбогатели, встретив того же человека, вы уже чувствуете себя неуютно. Поэтому получается, что благополучие, материальные блага приносят вместо радости, приносят нам больше тревог и беспокойства. Раньше из-за жажды денег, славы и так далее, люди шли даже на убийство тысяч других людей. когда у какого-то другого возрастает власть, для вас это становится невыносимым, и из-за этого возникают все войны и конфликты. И это даже не относится к религии, к духовности. Это реальная ситуация, которая происходит в нашем современном мире. Медики, врачи, в последнее время приходят к выводу, что для излечения от тех или иных болезней недостаточно одних лекарств. Для этого также необходимо умиротворить сознание, успокоить ум. Если ваш ум полон тревоги, вы не способны крепко спать, у вас понижается аппетит, и из-за этого возникает желудочно-кишечные расстройства и болезни, язва и так далее. Вот в последнее время ученые также открывают, что наша иммунная система укрепляется тогда, когда ваш ум спокойно умиротворен. В то время как, если вы все время беспокоитесь, все время чего-то боитесь, все время злитесь или раздражаетесь, это снижает ваш иммунитет. Это последнее научное открытие в области медицины. Итак, мы видим, что даже физическое здоровье не зависит на 100% от диеты и лекарств. Но спокойствие, умиротворение ума – это ключевой фактор для физического здоровья. В наше время мы также видим, что все большее количество людей понимает, что чем больше у человека денег и материальных благ, у него причинка к беспокойству, волнениям и так далее. И поэтому в наше время все больше людей интересуются умиротворением своего ума, медитацией, хотят с помощью подобных средств достичь покоя ума. А некоторые люди просто закрывают глаза и ни о чем не думают, чтобы расслабиться. А другие люди медитируют на дыхание. А в Китае и в России некоторые китайцы... то есть в Китае и России у населения растет благосостояние в последнее время. И некоторые китайцы, с которыми я встречался, уровень их жизни-то повысился, но счастье почему-то не прибавляется. И таким образом... Недостаточно от них материальных благ для того, чтобы наш ум стал удовлетворен. Какой-то ребенок захотел в туалет, и в общем, я обратил на это внимание, что ему надо помочь добраться до туалета. Сестра спрашивает, а где мама этих двух детей? Где их мама или папа? Что обращается к родителям, чтобы они отвели детей в туалет. Так в наши дни люди все больше убеждаются в том, что только материальных благ недостаточно для счастья. И нам необходимо открыть для себя внутреннее спокойствие, внутреннее счастье. И искать его следует внутри себя, то есть в нашем уме. Даже жители развитых стран открывают для себя необходимость обретения внутреннего счастья и покоя. препятствиями к обретению этого покоя являются гнев, страх и враждебность. Это такие качества, от которых невозможно избавиться только лишь медитацией на уродство внешних объектов. Действенным средством для этого будет медитация на любовь и сострадание. Если говорить о сфере образования, то все больше методистов выступают против нынешней системы образования, говоря, что в ней что-то не хватает, ее необходимо изменить. В прежние времена люди понимали, что покой и счастье связаны с духовностью и религией. Поэтому свое счастье и спокойствие связывали с церковью, в первую очередь с церковью, например, в Европе, на Западе. Но затем на первый план стала выходить система образования и церковь, как бы затмевать собой церковь. Множество современных учреждений более ценят светское образование, чем то, что связано с религией. И, возможно, в связи с этим люди стали более эгоцентричные, стали думать больше о своих собственных интересах, чем даже об интересах своей семьи. И в связи с такими тенденциями эксперты в области методологии и так далее в наше время задумываются над пересмотром всей системы образования. Что необходимо добавить к существующей светской системе образования, чего ей не достает? Среди таких вот выдающихся мыслителей есть те, кто считает, что для того, чтобы придать человечеству, привить новым поколениям больше нравственности и этики, необходимо делать больше акцент на религию в нашем обществе. Именно религия призвана привить человечеству нравственность и этические ценности. В нашу новую эру, в эру науки, мы видим, что некоторые ученые проводят исследования всех этих вопросов. И открывают возможности обогатить человечество нравственными, моральными качествами. Причем это не обязательно должно быть связано с религиозными предписаниями. Я уже раньше говорил, что сейчас в нашем мире происходит невероятно быстрое материальное развитие. Колоссальное материальное развитие. Например, когда человек заболевает, между больным и врачом должна установиться особая связь. А если врач приходит к пациенту, лишь рассчитывая получить какие-то деньги взамен своего лечения, если ему руководят только корыстные мотивы, то, скорее всего, то маловероятно, что пациент почувствует веру в этого врача. Даже если у пациента зародится малейшая мысль, малейшее подозрение в том, что врач использует его как объект эксперимента, то у него уже не будет веры в этого врача. Современные медики начинают осознавать, что доверительные взаимоотношения между пациентом и врачом являются необходимым условием, обязательным условием для выздоровления пациента. Подобно тому, как между врачом и пациентом должны быть близкие отношения, доверительные отношения, и в семье, в рамках одной семьи, чем больше в семье атмосферы любви, доверия, тем больше вероятности, что у ребенка, что ребенок вырастет нравственным человеком. Современные мыслители все больше осознают, что миру в целом сильно не хватает любви и сострадания. Понимаете ли вы, о чем я говорю, что я хочу сказать? Я говорю, что нам необходимо обогатить человечество качествами добросердечия, любви и сострадания. Существуют разные способы достичь этого. Во-первых, на основе религиозных наставлений, и, во-вторых, на чисто мирской основе. Должно быть два подхода к этому вопросу, и мы способны осуществить оба эти варианта. Так, если говорить о том, как воспитать, как взрастить эти качества любви, сострадания и добросердечия на основе духовных, религиозных учений, то, к примеру, вы попадаете в ситуацию, когда вам не может помочь только ваш интеллект. Например, мы тибетцы попали в ситуацию, когда мы ничего не можем сделать, чтобы разрешить нашу проблему. И в этой ситуации тибетцы просто опираются всецело на три драгоценности. Полностью уверяют себя трем драгоценностям и говорят, что и молятся, чтобы три драгоценности защитили их. Когда вы видите, что ситуация не находится во вашей власти, что вы не можете ничего сделать самостоятельно для того, чтобы разрешить свою проблему, тогда вы просто опираетесь на некое высшее существо и молите его о помощи. И с этой точки зрения конфессии делятся на атеистические и нетеистические. То есть те, которые верят в Бога-творца, и те, которые не верят в Него. Подобное разделение существует на нашей земле уже свыше 3000 лет. Если человек является последователем теистической религии, то есть верит в Бога-творца, то, попав в ситуацию, когда он беспомощен и не способен помочь сам себе, он полностью вверяет себя с искренней верой в этого Бога, в Творца, и взывает к нему о помощи. Все мы обладаем врожденным чувством собственного «я». Этим чувством обладают даже животные, хотя они, конечно, не мыслят в таких терминах, как «я» или «личность». Но, тем не менее, у них есть это врожденное чувство собственного «я», собственной индивидуальности. Второй вопрос. Первый вопрос, что это такое, это «я». Второй вопрос, есть ли у этого «я» начало, а третий вопрос, есть ли у него конец. Все последователи всех религиозных конфессий или традиций пытаются найти ответы на эти вопросы. Для последователей теистических конфессий я... То есть они воспринимают «я» как следующим образом. Например, когда мы говорим «это моя семья» или «моя, это моя страна», это мой мир. В конечном итоге доходит до собственного «я», то когда они говорят «а я», они говорят «это мое тело» и «это мой ум». И затем, если задуматься о том, каким образом возникает это представление о моем теле и моем уме, то создается впечатление некого «я», который является хозяином этого тела и ума. Создается впечатление, что я владелец тела и ума. Вы говорите, когда я только родился, или когда я был, или когда я был ребенком, а теперь, или когда вы говорите, теперь я стал старше. В это время вы ассоциируете, отождествляете себя с телом маленького ребенка или пожилого человека. Если заходит речь о том, сколько вам лет, вы описываете свой возраст на основе возраста вашего тела. Но возникает следующий вопрос. Кто владелец этого тела? Тело маленького ребенка или тело пожилого человека? А вы говорите, владельцем являюсь я, является мое я. То есть возникает ощущение, что это я существует вечно, постоянно, и меняет тела. Сначала это я присваивает себе тело маленького ребенка, потом то же самое я присваивает себе тело старика и так далее. И возникает ощущение, складывается ощущение, что этих я, это я не одно, их много, в зависимости от состояния, в котором находится тело. Возникает также ощущение, что это некое отдельное я, которое владеет этими различными телами. И также, если задуматься о переходе в следующую жизнь, то ведь должно быть то, что осуществляет это путешествие из этой жизни в будущую. Тело ваше туда не попадет, это понятно. И поэтому, опять же, возникает ощущение, что переходит из жизни в жизнь это я, который владеет телом и умом. И, строго говоря, это я называется атма. Оно обладает тремя качествами: независимостью, единством и постоянством. То есть это я, которое независимо от тела и ума, оно едино, то есть монолитно и постоянно, то есть неразрушимо. В этом случае, если вы спросите, кто же создал все эти вещи, то у вас может возникнуть мысль о том, что все это создано Творцом, Богом. Это создано не соответствующими причинами и условиями, а неким Богом, Богом-творцом. Тогда задаем следующий вопрос, на который пока нет ответа. Кто создал этого Бога? Утверждение о том, что «я» существует безначально, не устраивает некоторых людей. Гораздо удобнее им думать о том, что это «я» создано Богом. Но если мы спросим их, а кто создал этого Бога, то они скажут, в нашей традиции не принято задавать этот вопрос. Итак, если религия является теистичной, то есть если это христианство, если это иудаизм, и большинство небуддийских традиций выдвигает постулат о том, что у «я» есть начало, что вначале «я» было создано Богом. В то время как существует другая ветвь нетеистических, традиций, к ним относятся джайны, у которых есть такое выражение «облачение высшей одежды», пространство, под этим имеется в виду полная нагота. В общем, они, джайны, тоже не верят в Бога-творца. А также существуют традиции, которые не верят в Бога-творца и верят в то, что все создано не Богом, а соответствующими причинами и условиями. Так, даже среди нетеистических традиций, среди джайнов и других традиций, существует верование в некое плотное «я». И именно в этом состоит отличие между буддизмом и небуддийскими традициями. Потому что буддисты не только не признают идею Бога, но также не признают идею «я», которое наделено вышеупомянутыми тремя качествами. То есть атман, ватман. Если хорошо, если нет единого постоянного и независимого «я», то что же такое «я»? В буддизме говорится, что «я» — это всего лишь некое мысленное обозначение, данное или присвоенное совокупности. Например, если мы возьмем для примера колесницу. Колесница не есть нечто независимое от своих частей. Это обозначение, данное на основе различных ее частей. Помимо этих частей нет никакой плотной объективной колесницы. И точно так же, помимо совокупности, нет никакого «я». «Я» не является чем-то независимым и конкретным, на что можно указать пальцем. «Я» — это простое мысленное обозначение, данное на основе его разнообразных частей. Итак, мы в буддизме, только в буддизме говорится, только в буддизме выдвигается идея бессамостности, личности, бессамостности личности, в том смысле, что личность лишена независимой, обнаружимой природы. Когда мы говорим о бессамостности при этом, это не означает, что «я» не существует. С точки зрения буддизма «я» существует. Что же здесь отрицается? Что же отрицает принцип бессамостности? Он отрицает веру в то, как «я» кажется, представляется нашему уму. Потому что наш ум воспринимает «я» как нечто совершенно независимое от совокупностей, независимое от тела и ума. В то время как в действительности «я» — это простое мысленное обозначение, данное на основе его различных частей, тела и ума. Этот принцип бессамостности, опять же, делится на более грубые и более тонкие формы. Будда преподал своим последователям бессамостность на всех ее уровнях. А мне хотелось бы рассказать то, что случилось со мной, своего личного опыта, одну историю. Однажды индийский профессор, педагог одного из университетов, встретился со мной и попросил у меня монашеские обеты. Он стал буддистом, попросил у меня посвящение монашества. Однажды, когда мы беседовали, я рассказывала ему о бессамости, он вдруг задрожал. Испугался, и сказал мне: как же, если нет я, то что же есть? И это было ясным признаком, указывающим на то, что у этого профессора была сильнейшая вера в существование «я» как в нечто отдельное и независимое от совокупности тела и ума. Когда благодаря слушанию учений о том, что «я» существует как нечто очень конкретное и независимое, независимо от тела и ума, у человека укрепляется вера в эту доктрину, то после этого, когда он слышит учение о бессмертии, у него возникает что-то вроде шока. Однако этот индийский профессор постепенно все-таки пришел к пониманию принципа бессмертности, усвоил эту идею. Так Будда дал множество различных учений о бессмертности. Однажды он сказал, что совокупность — это груз, а я — это тот, кто несет этот груз. То есть, из этого учения следовало, что я отдельно от тела и ума, так же, как тот, кто несет груз, отделен от груза. Это учение предназначалось для тех, людей, у которых была очень сильная вера в существование конкретного «я». На другом этапе Будда сказал: «я не существую, но совокупности существуют». И это учение подразумевало, что несмотря на то, что я нет, все-таки есть что-то объективное, как такое, как независимо существующие совокупности. В другой раз Будда дал учение о том, что точно так же, как нет независимого я, нет и независимо существующих совокупностей. Таким образом, понятие бессмертности можно толковать самым разным образом, как на более грубых, так и на более утонченных уровнях. Но говоря в общем, в буддизме отвергается идея конкретного «я», независимого от совокупностей. Итак, на первый вопрос, что такое «я», буддизм отвечает так: «я» — это не что иное, как обозначение, присвоенное на психофизические совокупности, присвоено психофизическим совокупностям. И это есть то, что не зависит от, что не существует независимо от совокупности. Но при этом, говорит буддизм, под этим не следует понимать, что «я» не существует. «Я» существует, «Будда» существует, и каждый из нас существует. Но «я» — каков способ бытия «я»? «Я» существует как обозначение или мысленное наименование, присвоенное совокупностям. Итак, отвечая на первый вопрос, мы должны понимать, что я, каким образом я не существует. Я не существует как нечто плотное и независимое. Пустота «я» от независимого бытия есть то, что принято называть бессмертностью личности. Следующие два вопроса. Есть ли у «я» начало и есть ли у «я» конец? Опять же, для того, чтобы ответить на эти два вопроса, мы должны немного глубже исследовать эту тему. Поскольку «я» — это обозначение, данное совокупностям, нам нужно понять, есть ли у совокупности начало и конец. Что такое совокупности или скандхи? Их пять. Это форма ощущения, развлечения, формирующие факторы сознания. И среди этих пяти совокупностей, если говорить о более тонких из них, более тонким является сознание. Само понятие «чувствующее существо» определяется тем, обладает ли некий объект сознанием, развлечением и ощущениями. Итак, «я» или «личность» — это обозначение, которое главным образом дается сознанию, на основе сознания или ума. Поэтому нам нужно задаться вопросом, есть ли у этого ума начало, есть ли у этого «я» начало. А с точки зрения той или иной жизни, я в той или иной жизни, конечно, у него есть начало. Например, я человеческой формы. Начало вашего я в облике человека – это момент вашего зачатия в материнской утробе. Но если мы исследуем физическую составляющую «я», то увидим, что наше тело мы унаследовали от наших родителей. И опять же, эта материальная составляющая, которая дана нам от родителей, имеет начальную точку. Это момент зарождения в утробе матери. Но для того, чтобы полностью ответить на вопрос, существует ли у «я» начало, мы должны понять, существует ли начало ума. Именно здесь, именно в этой связи мы ведем речь о концепции перерождений. В действительности наше тело не имеет начала. Поскольку нет начала материи, которая составляет этот мир, и подобным образом не имеет начала и ум. Потому что для того, чтобы что-либо возникло, оно должно возникнуть в зависимости от соответствующих причин и условий. Существует два вида причин. Во-первых, это вспомогательная причина, а во-вторых, это сущностная причина. Если говорить о сущностной причине, которая является главной из этих двух причин, то сущностной причиной материального объекта должно быть что-то материальное. И подобным образом сущностной причиной феномена из области сознания тоже должен быть ментальный объект, но не материальный. И опять же, поскольку все обязательно должно возникать в зависимости от сущности и вспомогательных причин, то и ума должны быть эти две причины, соответствующие ему. Та причина, которая порождает ваш ум, должна быть также состоянием ума. То есть ум может возникнуть только из предыдущего ему состояния ума, и поэтому мы видим, что у нашего ума нет начала. Ум порождает ум, поэтому ума нет начала. То есть также нет начала у нашего «я». На одной из буддийских конференций в Варанаси я сказал, что наша всеобщая ответственность доказать безначальность «я» и безначальность сознания. Это был диалог с небуддийскими учеными. Нет, это был диалог с, как раз будет с буддистами, но эти буддисты, они просто приняли как должное, что ума и я не от начала. Но я подала им новую свежую идею и сказала, что каким же образом все-таки мы можем доказать и убедить себя в том, что ума не от начала. Некоторые последователи буддийских школ верят в то, что хотя ума нет начала, ум конечен. В то время как, согласно системе Махаяны, системе Арьянагарджуны, поскольку не существует противодействующего фактора, который уничтожил бы поток ума, каким образом ум может прекратиться, как он может перестать существовать. Ведь не существует ни единой силы, которая могла бы прервать поток ума, положить ему конец. Здесь нам нужно уметь правильно отличать достоверный ум от недостоверного ума. Недостоверный ум характеризуется состоянием ума, которое воспринимает нечто полностью противоречащее реальности. Таким образом, недостоверное сознание называют неведением. Несмотря на то, что мы загрязнены подобными невежественными состояниями ума, мы способны избавиться от них, устранить их. Мы должны хорошо отдавать себе отчет в том, что у нашего собственного ума есть два фактора. Во-первых, это истинная природа ума, которая является лучезарной и познающей. И второй фактор – это омраченная часть ума. Омраченный ум можно устранить, но истинную природу устранить невозможно, потому что омраченная часть ума характеризуется неведением, а истинная природа характеризуется мудростью, то есть пониманием реальности такой, как она есть. Итак, невежественную часть ума можно устранить, а изначально присущую уму лучезарность и познающую способность устранить нельзя, потому что просто нет такой силы, которая может уничтожить просто лучезарный и познающий аспект ума. Итак, у нашего ума есть эти две природы. И когда мы сумеем полностью устранить омраченную сторону ума, то тот ум, который есть у нас уже сейчас, станет умом Будды. Как же устранить эту омраченную сторону ума? Это омраченный ум, этот недостоверный ум, может быть устранен путем развития достоверного сознания. Чем больше мы взращиваем в себе достоверный аспект ума или аспект мудрости ума, тем больше негативные состояния омрачения будут исчезать из ума. И таков закон природы. И на определенном этапе, когда вы сможете полностью развить в себе достоверное познание и мудрость, то противоположные ему факторы, такие как омрачение и неведение, будут полностью устранены. И когда они будут полностью устранены вместе с их следами или отпечатками, то вы станете Буддой. Так мы видим, что у нашего ума не только нет начала, но также нет и конца. Конечно, у омраченного ума есть конец, но сам по себе поток ума в виде лучезарной, ясной, познающей природы бесконечен, он существует вечно, даже после обретения состояния Будды. И теперь, опять же, если суммировать все то, о чем мы говорили, то чтобы ответить на вопрос, есть ли конкретное «я», то для ответа на этот вопрос, во-первых, нужно провести грань между теистическими и неотеистическими концепциями. Также одни религии верят в Бога Творца, соответственно, в плотное независимое «я». Другие не верят в Бога Творца, также при этом продолжают верить в такое «я». Но при этом теистические религии существуют в нашем мире на протяжении многих тысяч лет, и за это время принесли благо и пользу бесчисленным живым существам. Поэтому вместо того, чтобы презирать их и относиться к ним с пренебрежением, мы должны почитать и уважать их. Но если говорить о практических аспектах верований, то такие заповеди, как необходимость любви, сострадания и доброты, являются универсальными, и их разделяют все религиозные традиции, теистические и нетеистические. Поэтому, исходя из этого, мы должны в нашем мире должна установиться гармония, межконфессиональная гармония. Если вы не верующий человек, не религиозный человек, то это, конечно, ваше дело, ваше право. Но как только вступаете на путь той или иной религии, вы должны воплощать ее принципы в своей жизни. То есть вы должны быть добрым человеком, мягким человеком, сострадательным человеком. Во всех разнообразных традициях есть много последователей, которые действительно имеет подлинное сострадание и подлинные духовные качества, даже среди христиан или иудеев. Глядя на таких людей, мы думаем, о, они истинные бодхисаттвы, и их жизнь служит для нас подлинным примером, источником вдохновения. Опять же, если обратиться к идее Бога, то теистические религии верят в Бога Творца, а нетеистические религии в Него не верят. Если же говорить о «я», о личности или «я», о способе существования «я», то все конфессии, за исключением буддизма, считают, что «я» существует вечно, является единым и независимым, в то время как буддисты — единственная конфессия, которая не признает эти три характеристики «я». Поскольку буддисты не верят в идею Творца, как же буддисты объясняют все эти переживания боли, счастья и так далее, которые свойственны нам? В этой связи в буддизме выдвигается идея четырех благородных истин. Истина страдания, истина источника страдания, пресечение страдания и пути. Первая истина – истина страдания. Это страдания, которые мы видим, которые мы переживаем. Но как же возникло это страдание? Просто по воле Бога, как творение Бога? Но в буддизме не признается идея Бога-творца. Таким образом, в буддизме говорится о второй истине, истине источника страдания, которая гласит, что то страдание, которое мы испытываем, создал не Бог-творец. Возникает следующий вопрос. Конечно ли это страдание? Да, это страдание конечно. Мы можем положить ему конец, устранив источник страдания. Пересечение этого страдания – это третья благородная истина. Четвертая благородная истина – это истина о пути. Этот путь и есть средство к избавление от страданий. Таково было введение в буддизм. Сегодня утром не все из вас захватили с собой чашки для чая. Будьте предусмотрительнее, принесите с собой чашки на вторую сессию, которая начнется в час дня. Итак, ежедневно у нас будет учение на протяжении 2 часов утром и на протяжении 2 часов после обеда.